наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Сегодня мы продолжим рассказ об Александре Владимировиче Сивкове. Он был назначен на должность главного архитектора Эрмитажа 1 января 1925 года и занимал эту должность более 30 лет. Выпускник Академии, профессиональный архитектор-художник Александр Сивков был одним из главных участников преображения измученного революциями Зимнего дворца в музей, но музей, сохранивший дворцовую память. На выставке, посвященной жизнедеятельности архитектора, что откроется 27 сентября, посетителя ждет немало открытий. Так, например, знаете ли вы, какой из парадных залов в советское время в Эрмитаже именовался залом Советского Союза? На половине императора Александра II в западном корпусе Зимнего дворца была кислородная комната. Она предназначалась для амбулаторного лечения императора, страдавшего приступами астмы. Документально красноречивы фотографии и акварели, которые посетитель увидит на выставке 1920-30-х годов. Сивков требовал неукоснительного исполнения правила: процесс любой реконструкции, любого сноса чего-либо отжившего сопровождается фотофиксацией. Ведь никогда не знаешь, что для истории окажется самым нужным. Еще до прихода в Эрмитаж в обязанности Сивкова входил реставрационный надзор за сохранностью памятников Петрограда, включая Дворец искусств, как с 1919 по 1943 год назывался Зимний дворец. Задача была вернуть фасадам первоначальный расстрелевский вид. Таким строгим мы и знаем Зимний дворец. Без фонариков, эркеров над подъездами, обращенными на Дворцовую площадь, 5 чугунных балконов, пристроенных после пожара в 1837 году. Все эти поздние украшения фасадов сохранились на акварелях и архивных фотоснимках. На выставке будет представлена корона, фрагмент одного из 4 фонарей, что украшали кованые ворота собственного сада Зимнего дворца со стороны Адмиралтейства. Но Александр Сивков не только сносил, но и строил. Главная задача, которая была перед ним поставлена, обеспечить между всеми 4 зданиями музея анфиладно-кольцевой обход выставочных залов, удобный для посетителей. Сегодня трудно себе представить, но картинные галереи императорского Эрмитажа сообщались с Зимним дворцом только 2 переходами. Первый через Аполлонов зал, второй, некогда соединявший покои Екатерины II с Малым и Старым Эрмитажем со стороны Миллионной улицы. А вот со стороны Дворцовой набережной связи с Зимним дворцом не было. Для того, чтобы посмотреть на переходы между зданиями, созданные Сивковым со стороны фасадов, мы вышли в служебный проезд Эрмитажа с Сергеем Анатольевичем Маценковым, заведующим сектором хранения архитектурной службы музея.
Ну вот, это черный проезд Зимнего дворца между зданиями Зимнего дворца и Малым Эрмитажем. И тут видна одна из работ Александра Владимировича Сивкова, переход, который сейчас носит имя Сивковский переход, это остекленный мостик. И этот переход соединяет здание Зимнего дворца и Нового Эрмитажа. Он проходит сквозь Малый Эрмитаж, проходит над Шуваловским проездом, который с той стороны Малого Эрмитажа. Такой же мостик там сделан. И, идя по нему, мы попадаем в Новый Эрмитаж.
То есть с правой стороны у нас сейчас экспозиция с Древним Египтом,
да?
А перейдя мостик, мимо дверей манежа, мы попадаем дальше уже к Колыванской вазе.
И такие большие остекленные плоскости этот мостик имеет. И из-за них он и так бросается в глаза. То есть архитектуру первоначально не сильно получается, что не сильно.
Ну вот и расстекловка повторяет верхний этаж.
И расстекловка, да. Сам по себе он, видите, не бросается в глаза, не кажется, что он как-то давит сильно. Арку он оставил, которая была.
А скажите, пожалуйста, а как же добирались до того, как он придумал этот переход?
Ну и ходили по второму этажу.
Да,
это
да.
Связь, о которой я рассказал сейчас, по первому этажу. Да, такой переходик очень... он сделал в 1939-м, перед самой войной. Работы даже не были закончены в 1941 году.
Ну потом эти стекла и пострадали.
Тут же был взрыв с той стороны Сивковского перехода. Снаряд по Малого Эрмитажа. И даже убило пожарного тем взрывом. бомба попала в крышу Георгиевского зала и не взорвалась. А от взрыва того снаряда, который взорвался в проезде в черном, осколок попал в дверь в Сивковском переходе. И тоже там долго торчал. Уже после войны его Сивков извлек. Но след остался, где вот там сидел осколок, след остался. Вот еще один переходик он сделал со стороны Невы между Зимним дворцом и Малым Эрмитажем. Сотрудники в 30-е годы Зимнего Эрмитажа называли вот этот переходик экскурсионный мостик. Тоже очень удобно.
Но он очень аккуратно внедрялся в тело дворца.
Да, тактично, деликатно, конечно. Но он архитектор и уважал труд других архитекторов, корифеев.
Повторим, главному архитектору Эрмитажа достался Зимний дворец, измученный революциями, а значит и небрежением, недостаточным хозяйственным приглядом, начиная с крыш. Больно видеть погибшие растения Зимнего сада при павильонном зале, который после революции не отапливался, а стекла верхнего света проломились от снежной нагрузки.
В 18 году было обрушение и в 24 году над разными залами. Над Аполлоновым залом в 18 году из-за большого количества снега зимой произошло проседание стропильных конструкций. В 18 году, представляете, это время сложно очень. И конструкции эти просто подперли деревянными, чтобы они дальше не проседали. И так оставили на несколько лет. И только в 25 году, уже когда Сивков пришел работать сюда, когда разбирал он Зимний сад Малого Эрмитажа, вот эти конструкции стропильной системы Зимнего сада он перенес на Аполлонов зал. На Аполлоновом зале сейчас у нас до сих пор конструкция 860 года с Малого Эрмитажа.
Наряду с архитектурно-строительными работами главному архитектору приходилось ежедневно решать множество инженерно-технических вопросов, связанных с нормальной жизнью музейного комплекса. Свет, тепло, вода, вентиляция. Наводнение 1924 года, когда были затоплены подвалы музея, практически вывело из строя все системы теплоснабжения, а их было несколько в Зимнем дворце, не связанных друг с другом. Под руководством Сивкова работы велись везде, от подвалов до чердаков. И всюду главный архитектор выискивал новые площади для размещения увеличивающегося музейного хозяйства. Мы поднялись с Сергеем Анатольевичем Манценковым на чердак Зимнего дворца.
Итак, мы находимся сейчас где? Для того, чтобы слушателям было понятно.
Ну, это над Октябрьским подъездом примерно. Сзади нас Дворцовая площадь. Сивков первый обратил внимание на историческую ценность вот этих конструкций. Это одни из первых железных конструкций, появившихся в России. Это памятник техники.
То есть это после пожара 1837 года?
После пожара, да. Ковкой все это сделано. Обратите внимание с точки зрения красоты на эти пространства.
Ощущение, что ты внутри собора.
Да. Здесь вот самые высокие чердаки Зимнего дворца. С этими конструкциями. Еще до революции конструкции просели от снеговых нагрузок. И они были усилены вот в конце 19 века Петербургским металлическим заводом, фермами, вот похожие на фрагменты железнодорожных мостов. Они клепанные. Если первые послепожарные конструкции, они черный цвет имеют, то более поздние коричневый цвет. Александр Владимирович первый обратил внимание на историческую ценность этих конструкций. И когда реконструировали после обрушения вот над некоторыми залами конструкции, и он просил фотографа, чтобы перед разборкой этих конструкций сфотографировать. И фотографии эти остались у нас.
Его вот замечания дневниковые после Великой Отечественной войны. Крыши, конечно, были в очень тяжелом состоянии. 30 снарядов, 2 бомбы, но это помимо того, что не ухаживали еще.
Место интересное. Тоже можно говорить рядом с этим местом о работе Сивкова. Дело в том, что Александр Владимирович еще внутри музейных зданий пытался найти помещение, которое можно было бы использовать. В частности, в помещение за этой дверью. Сейчас тут знаменохранилище. Длинное помещение такое узкое. Раньше здесь были просто световые фонари темного коридора. Здесь огромное хранилище коллекции знамен, которые нам передали в конце 40-х годов после войны из музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Для этой коллекции было создано вот это помещение. Сквозь побелку проступают следы арок. Раньше эти арки были просто зарешочены. Он то помещение изолировал от холодного чердака. Там отопление подведено. И вход к знаменохранилище с третьего этажа тоже лестницу он сделал. Сивков.
А здесь было еще раз повторить, что до этого?
Просто световые фонари. Это над темным коридором. Этот коридор симметричен. Отлично. С галереей 812 года. Ну, как мы знаем, световые фонари трудно было обслуживать. Стекла были непрочные, были частые протечки. Темный коридор. Сейчас называется. Получил свое название от того, что он плохо освещен. отличался вот этими слабыми источниками света естественного.
Ну, вообще со светом-то были проблемы.
Да, даже после войны дворы были плохо освещены, многие помещения плохо освещались. Да, залы плохо освещались у нас.
То есть какой-то лимит есть?
Дело не в лимитах, дело в светильниках. 1946 года стали ставить эксперименты по освещению зданий музея. Тогда появились люминесцентные лампы. И после ряда опытов многие залы нового Эрмитажа были освещены вот этими люстрами с этими люминесцентными лампами. Люстры Васильковского. Был такой профессор. По его проектам, с участием, опять же, Александра Владимировича Сивкова, были разработаны эти люстры.
А сколько они служили? Сейчас же их нет.
Их нету. Остались две всего у нас в хранениях, и вот одна будет на выставке. Они висели до начала 80-х годов.
Если представить объем произведенного под руководством Александра Владимировича Сивкова преобразования Зимнего дворца с 1925 года, то вот две цифры. К 1925 году в Зимнем дворце числилось свыше 1150 залов, жилых и подсобных помещений. А к 1941 они были преобразованы в 650 залов, галерей и комнат музейного назначения. Александр Владимирович вел производственный дневник, и этот дневник вместе с рисунками, чертежами, проектами стал основой его главного труда рукописи. Она называется «Дворцы Эрмитажа в советский период». Издали этот труд его сотрудники архитектурной службы Эрмитажа. Комментарии к рукописи написала Светлана Федоровна Янченко, старший научный сотрудник архитектурной службы музея, тоже куратор предстоящей выставки о Сивкове.
В первом этаже еще во времена Екатерины II был создан оперный дом в углу на Адмиралтейство и Дворцовую площадь. А к 17-му году там обросли всякими служебными помещениями. Там, кстати, был кабинет архитектора, канцелярские службы. Вот он из 16 помещений в два уровня. На выставке будут фотографии, какая-то была разруха. Создал один белоколонный зал. Поначалу он принадлежал музею революции, а окончательно его Сивков оформил в 46-м уже году, и тогда же появилось это название «Белоколонный зал». Кстати, я хотела сказать, что вот сейчас вход открыли через Шуваловский проезд, Малый Эрмитаж, открыли манеж, а ведь это была идея Сивкова. У него даже есть проект и планы он там рисовал. На выставке будет небольшая, но очень красивая акварель, где он показывает вход через Шуваловский проезд. Он, правда, его перекрывал тоже переходом. Но сама идея – это его, конечно.
Удивляет вот эта характеристика его как очень мягкого, ровного и спокойного человека. Но ведь объем работы, работы с людьми должны были требовать жесткого характера. Сейчас фондохранилище в старой деревне разгружает служебные помещения. 30-й дом тоже разгрузил залы музейные. А тогда людям нужно было где-то работать. Вот как он лавировал между интересами отделов, а сотрудников-то увеличивалось.
А вы знаете, вот все управление Эрмитажа еще до директорского коридора помещалось вот малый подъезд, да, и вот этот угол на него и в сторону Малого Эрмитажа, совсем маленький, ну там антресоль была, умещалось управление. Там его кабинет тоже был. Понимаете, он еще с детства был очень трудолюбивым человеком, он много работал. Он был самоуверенным человеком, да. Даже фотография у него есть, когда он поступил в академию, он сфотографировался, это был 9-й год, и на фотографии подпись «Себе любимому на память». Вот так.
Он же не был очень высокого роста. Сорбели он, конечно, проигрывал.
Но вы знаете, Сорбели, они очень дружили.
Да.
Они были очень разные. Экспрессивный такой вот заводной Арбели, да. А этот все-таки был спокойный. И он часто с ним спорил, Сивков. Вот у них было как-то налаженное
понимание,
отношение.
Понимание.
Сам Арбели увлекся перепланировками. И вот его сотрудники писали, что вот он буквально бегал и все проверял, и все сам смотрел. А за ним Сивков. Они находили общий язык. И, конечно, Арбели был идеологом перепланировок. Сивков был исполнителем. Но каким? Сверхпрофессиональным, понимаете? Вот его профессионализм меня просто удивляет. И рисовальщик, и проектировщик, и строитель, и реставратор. У него есть статья, где он описывает, как живописные плафоны после войны надо реставрировать. Он писал статьи, он преподавал. То есть вот он все это успевал. Его любили сотрудники, понимаете? Он всегда всем помогал. Никто не говорил, что он с кем-то спорил, кому-то чего-то доказывал. У него уже сливался его трудолюбие с его спокойным отношением ко всему.
Вместе с директором Эрмитажа Арбели главный архитектор готовил музейные ценности к эвакуации, а музейные здания с началом войны, военный объект Эрмитаж, к защите и консервации. В конце марта 1942 года Арбели и Сивков получили разрешение на выезд из Ленинграда по дороге жизни. Вернулся в город Александр Владимирович Сивков 7 июля 1944-го, и для главного архитектора наступил еще один этап возрождения Эрмитажа – убрать следы войны, завершает рассказ Сергей Маценков, заведующий сектором хранения архитектурной службы Эрмитажа.
Ремонт после войны, повреждений, которые причинили снаряды.
Осторожно, вот еще заложенные арки.
Ну, а что еще вы тут видите?
Ну, вот я вижу эту дощечку памятную. Это следы одного из снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941-44 годах. Вот они, эти следы. Вы специально их не забелили?
Специально не забелили, да, оставили следы от осколков.
То есть красный кирпич на стене, они вот как брызги такие.
На белом фоне, да. И еще вот работа Александра Владимировича Сивкова. Вот что делалось под его руководством. Были повреждены во время взрыва, который тут произошел на чердаке, еще и конструкции в стропильне, вот железные конструкции, они отремонтированы с помощью электросварки, вот следы. А это фотографии того места,
где, собственно, был взрыв.
До ремонта тоже они подперты деревянными частями.
Где нашли еще такое дерево во время войны?
Были и запасы же фанеры тут, да. Были, фанеры заколачивали окна. Ну и конструкции, видите, после взрыва упали на пол чердака, груды лежат.
Да, эти бесценные, конечно, фотографии того времени.
И тоже следы от
осколков снаряда.
Да.
В послевоенном восстановлении Эрмитажа ничто не предвещало трагедии для главного архитектора музея до 1950 года. И все же волна ленинградского дела докатилась и до него. Но об этом в завершающем выпуске о нем 30 сентября. Благодарим за участие в программе Светлану Федоровну Янченко и Сергея Маценкова. У микрофона была Анна Всемирнова.